Здравствуйте. Сегодня вторник, 23 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Тех, кто находится в России, в Белоруссии и на оккупированных территориях Украины, прошу соблюдать осторожность с лайками, комментариями и перепостами, так как Радио Свобода признана в России нежелательной организацией. Слушать подкаст «Время свободы» можно без ограничений. Сегодня в выпуске. В результате российского удара по Харькову разрушена телевизионная башня. В России и на оккупированных территориях Украины отменяются массовые мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы. «Новая газета» пишет, что Рамзан Кадыров серьезно болен, а Кремль, возможно, готовит на его место Абти Алаудинова. Также сегодня.
Не было у меня домашней библиотеки на нижнем этаже с ее шелестами и скрипами. Но были два стеллажа в тесной казенной квартире, на полках которых мирно соседствовали коричневые томики Ленина и дореволюционные издания Гоббса.
23 апреля – Всемирный день книги. За минувшие сутки российская армия вновь подвергла массированным обстрелам самые разные регионы Украины, в частности Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Донецкую области. Вновь есть погибшие и раненые. В результате вчерашнего удара по Харькову была разрушена городская телебашня. Кадры, на которых запечатлено падение башни, производят довольно удручающее впечатление. Тем не менее, жительница Харькова, журналист и писатель Анна Гин, отмечает, что харьковчане не теряют оптимизма и вполне справляются с бытовыми трудностями, которые приносят им российские ракеты и беспилотники.
Традиционное утро для Харькова. Ночью было очень громко. Функционально, я бы сказала, город не утратил чего-то крайне важного. Радио работает. Сам телевизор как телевизор, то есть цифровой сигнал или подключение к этой услуге, мне кажется, оно уже где-то архаизмом можно назвать. Телевизор как предмет быта, он есть, но он транслирует YouTube-каналы, фильмы, подкасты, которые ты выбираешь. Я не знаю людей, если честно, которые бы пользовались телевизором как телевизором. Само сооружение, оно было все же знаковым для города. Его видно действительно с любой точки. Очень многие его знают, помнят с детства. Больно, больно, когда видишь вот эти разрушения, как свой раненый город. Но, слава богу, никто не погиб и нет пострадавших, поэтому все нормально. У нас бодрое настроение, в общем-то, как всегда. У нас действительно перебои, большие перебои с электричеством. Это и аварийные отключения, и плановые отключения, и отключения, связанные с экономией электричества. Их несколько разных, и они постоянно происходят в городе. Иногда нет по 12 часов света, иногда по 6, по 7, по 4. Угадать практически невозможно. Графики существуют, но, если честно, видимо, их технически сложно соблюдать. Сегодня, да, уже утром выключали, и неизвестно, выключат ли сегодня еще и когда, и насколько. Со светом уходит связь, ну, она очень плохая становится, но свет неправильно говорит, правильно говорит электричество. Свет в городе есть, свет в городе будет всегда, как минимум свет от людей, от горожан. Что касается работы города, как вообще мы справляемся с этим энергетическим кризисом, бизнес в основном практически весь перешел на генераторы. Если год назад это были только крупные сети, аптеки и заправки, да, на генераторах, то сейчас практически все маленькие магазинчики, крафтовые, салоны красоты, у всех есть генераторы. Как только вырубается свет, бизнес выносит эти генераторы. Они, конечно, страшно громкие. И вместе с генераторами выносят вот эти зарядные устройства в огромном количестве. Это и почты, вот практически везде. Все открыто, все работает на генераторах. Гул, правда, стоит. Но есть где подзарядиться, куда выйти. Можно наблюдать картину, как мальчишки, девчонки, подростки под парикмахерской сидят на уроках на онлайн и обсуждают там крики «Валентность натрия». Можно видеть, как на почте девушка сушит феном голову. То есть такие забавные картинки. В целом у нас настроение бодрое. Мне кажется, с каждым новым ударом российских военных по городу мы становимся сплоченнее, что ли. Никаких скупчень там на выездах и въездах, никаких скоплений, пробок, да. Нет очередей на заправках. Вот эти все маркеры паники, которые, ну, можно было видеть в марте 22-го, их нет, не существует. Более того, я вам больше скажу, что даже разговоров таких среди людей нет. Как это любят писать всякие комментаторы под любым постом или под любым подкастом или под любым эфиром. Обязательно кто-то приходит под ником тетеньки или дяденьки и пишут: ну, надо же мир любой ценой, чуть ли не лучше Россия, чем вот обстрелы, дети гибнут. Ну, честно, мы как бы смеемся с этого строения, живую нет.
Это была харьковчанка, журналист и писатель Анна Гин. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня назвал число мирных жителей региона, погибших при обстрелах после начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Цифра ужасающая, при этом очевидно, что обстрелов и жертв не было бы, если бы не война России против Украины. Но об этом Гладков не говорил.
Переживание за безопасность наших детей, оно остается на том же уровне. Ситуация крайне сложная. И обстрелы, они продолжают быть, продолжают гибнуть люди. Напомню, что в Новой Таложанке у нас погибла беременная женщина. Ребенок даже не успел родиться. У нас вообще погибло в целом 120 мирных жителей. Из них 11 детей. Ранено 651 человек. Из них 51 ребенок. У некоторых детей ампутированы руки и ноги. Поэтому самое страшное, что может быть в жизни любого родителя, это, конечно, потеря ребенка. Не дай бог, если это может произойти, и мы должны с вами лишний раз подумать, каким образом обеспечить их безопасность. Безусловно, если родители говорят: «возвращайте моего ребенка», мы это сделаем. Возвращать будем так же, как отправляли, централизованно, в соответствии с графиком поставки РЖД вагонов и с учетом оплат, которые проходят из федерального бюджета. Но я бы хотел обратить внимание родителей еще раз, что ситуация продолжает оставаться быть сложной, и мы должны лишний раз подумать, где нашим детям безопасно.
Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он говорил не только о возвращении в область эвакуированных детей, но также призывал граждан отказаться от традиционных для православной Пасхи посещений храмов и могил умерших родственников, чтобы избежать скопления людей. Вообще массовые мероприятия, прежде всего связанные с празднованием Дня Победы 9 мая, сейчас уже отменены во многих российских регионах по соображениям безопасности. По тем же соображениям отменяются шествие бессмертного полка. Не состоится массовых мероприятий 9 мая и в оккупированном Крыму. Вот что сказал по этому поводу глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов.
Мы не проводим на самом деле в связи опять с близостью к фронту, так или иначе, беспилотники периодически, то есть пролетают у нас, понятно, что система РЭП работает, понятно, сбить им точность возможно, а обеспечить то, чтобы он там не упал на территории там 10 гектар, гарантии дать никто не может, что-то на голову упадет при проведении массовых, то есть там будут пострадавшие, поэтому решение во избежание подобных случаев было принято следующее, то есть в этом году не проводить массовые мероприятия, включая то есть парад и шествие бессмертного полка. Поэтому я уверен, что крымчане с пониманием к этому отнесутся, это вынужденная мера.
Это был глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов. Напомню, что меньше 2 лет тому назад заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев обещал Киеву, цитата, «одномоментный судный день» в случае удара по Крымскому полуострову. Сейчас эти удары вполне привычная история, а об отмене праздничных мероприятий Аксенов, как вы только что слышали, говорит вполне обыденным тоном. А Владимир Путин, судя по всему, не получит к своей инаугурации и к 9 мая желанного подарка взятия российской армии города Часов-Яр в Донецкой области, который она штурмует уже не один месяц. Тем более, что пришла новость об одобрении Палатой представителей Конгресса США пакета военной помощи Украине. Голосование в Сенате по этому закону состоится сегодня, но президент Байден обещал сразу подписать этот закон и говорил, что помощь будет доставлена на линию фронта в Украину очень быстро. И это, конечно, стало хорошей новостью для военнослужащих ВСУ. Об этом в эфире проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» говорил один из защитников Часова Яра, майор ВСУ Дмитрий Кожубенко.
Не теоретично, не практично до 9 травня противник.
Не теоретически, не практически противник до 9 мая Часов-Яр не возьмет, и я полагаю, что он его не сможет взять никогда. Мы знаем, что в Америке все-таки проголосовали за помощь. Сейчас этот законопроект ожидает одобрения в Верхней Палате Конгресса. Все надеются, что там будет все-таки позитивное решение относительно нас. И есть уже заявление высокопоставленных американских представителей о том, что как только закон будет одобрен, то нам сразу будет поступать помощь. Мы все на это надеемся, потому что мы видим, что наши мужественные воины, особенно воины бригады «Рубеж», сдерживают натиск противника независимо от американской помощи. А если она будет, то можно сделать вывод, что у противника не будет вообще никаких шансов.
Это был один из защитников города Часов-Яр, майор ВСУ Дмитрий Кожубенко. Фрагмент эфира проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Ну и не удержусь и процитирую два прозвучавших в России высказывания по поводу тех, кто уже участвует в так называемой СВО на стороне России или, может быть, направлен в зону боевых действий. Оба высказывания о 30-летних мужчинах и о ценности человеческой жизни. Первое высказывание – это ответ уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой по поводу того, зачем понадобилось повышать призывной возраст в России с 27 до 30 лет. И вот что сказала Мерзлякова.
К 30 годам люди более закаленные, люди более проверенные временем, опытом и жизнью, люди, уже родившие детей. Ведь сейчас не секрет, что погибают ребята, у которых не остается после себя ребенка. А к 30 годам, если он уходит, он уже родил ребенка. Он осознанно выступает не только с оружием, но и с идеологическими своими установками, с моральными, с мировоззренческими.
Это была уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Ну, а автор второго высказывания – это заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по обороне Алексей Журавлев, чья карьера пошла резко в гору после его утверждения в эфире российского телевидения несколько лет назад о том, что в Дании, по-моему, в Дании, есть бордель, где насилуют черепах. Журавлев выступал на этот раз на форуме безопасности интернета, проводимого под эгидой Лиги безопасного интернета, которую возглавляет Екатерина Мизулина, герой последнего расследования ФБК, я о нем рассказывал вчера. На форуме было высказано много очень разнообразных идей. К примеру, предлагалось принять закон о борьбе с сатанизмом. Другие участники жаловались, что родители погибших в Украине солдат, не участвовавшие в их воспитании, первыми становятся в очередь за получением денежных компенсаций. Третье, что Запад успешно продвигает свои ценности, а в России этого сделать эффективно не удается. Но Алексей Журавлев говорил о ценности человеческой жизни. И вот как он ее интерпретирует.
А если завтра большая война, если завтра в поход, кто будет воевать? Понимаете? У нас поколение 30 лет воспитывалось. Что? Да не, так сказать. У нас главное что? Ценность какая? Какая главная ценность? Жизнь – главная ценность, понимаете? Меня с детства воспитывали, у меня сначала страна, потом мои родные, близкие, потом мои ценности какие-то, а потом только своя жизнь. Вот это вот ценность. Да. Жизнь для нас главная. Вот для кого она главная, тот страну-то и продаст, тот и сидит и ждет.
Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? Лицом к событию с понедельника по пятницу.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 23 апреля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Администрация главы Чечни Рамзана Кадырова выпустила сегодня видео, запечатлевшее тренировку Кадырова в спортзале, которая, судя по анализу видеокадров, состоялась не раньше 22 апреля. Ролик, судя по всему, стал ответом на публикацию в издании «Новая газета Европа», в которой говорится, что Рамзан Кадыров уже несколько лет очень серьезно болен, не в состоянии в полной мере выполнять свои обязанности, а на его место Кремль готовит командира чеченского спецназа «Ахмат» Абти Алаудинова, недавно получившего престижный пост в Министерстве обороны России. В 2019 году у Алаудинова случился конфликт с Кадыровым из-за того, что он, цитата, «дал шуточный подзатыльник портрету Рамзана Кадырова». В 2021 Алаудинов был снят с должности заместителя главы МВД до Чечни из-за слухов о его участии в заговоре против Кадырова. В марте 2022-го Алаудинов отправился воевать в Украину, получил звание Героя России и позже стал доверенным лицом Владимира Путина. Ролик из спортзала убедил далеко не всех. Ну а вот что рассказывает главный редактор «Новой газеты» Кирилл Мартынов.
Мы побеседовали с целым рядом источников, как в Чеченской республике, так и за ее пределами, за пределами Российской Федерации. И мы сопоставили снижающуюся способность Кадырова к публичной активности с теми данными, которые сообщают источники по поводу состояния его здоровья. Вот это очень любопытная была история, как он находился в ЦКБ якобы для того, чтобы встретиться со своим дядей. При этом дядя выглядел более веселым и здоровым, чем тот, кто о нем якобы заботится. Сегодня буквально правительство Чеченской Республики опубликовало новое видео, на котором показан рабочий момент совещания Кадырова. Камера избегает крупных планов, показывает его, собственно говоря, Рамзана с любого ракурса, кроме крупного плана, на лицо. И видно, что, в общем, он говорит по-прежнему медленно, и у него вот эти самые проблемы с дикцией. И, кроме того, мы видим, как в течение конца прошлого года постоянно Кадыров старался создавать новые информационные поводы, которые отвлекали бы, собственно говоря, от дискуссии о том, насколько он здоров или нет. И самым ярким примером этого была чудовищная история про избиение в Гродненском СИЗО Никиты Журавеля, который был избит его сыном Адамом, 15-летним. Ну и потом вы помните эту такую грязную историю, когда все должны были хвалить Адама за вот эти события, медали он какие-то и грамоты получал. А вот все это в совокупности, да, плюс возвышение такого человека, как Алаутдинов, и получение очень нехарактерной для выходца из кадыровской Чечни должности в Министерстве обороны для этого человека, все это вместе говорит о том, что Кадыров, если не скончается в обозримом будущем, то вряд ли сможет выполнять свои должностные обязанности, какими бы они ни были. Кадыров не случайно старался на как можно больше должностей расставить не просто своих доверенных лиц, но своих родственников ближайших, но как будто бы он не успел, да, собственно говоря, у него было слишком мало времени для того, чтобы подготовить вот эту передачу власти. И, собственно говоря, кадыровская Чечня больше федеральному центру просто не нужна, потому что, с одной стороны, у Москвы достаточно ресурсов для того, чтобы контролировать эту территорию без Кадырова и без его плана. А с другой стороны, Кадыров перестал выполнять свою функцию, которую он в течение, наверное, последних 10 лет выполнял, когда он был таким, ну, злым полицейским, да, когда в остальной России была такая умеренная законность, по-разному, конечно, в разные годы. В Чечне были почти открытые пытки, открытые злодеяния, открытое беззаконие, все это прекрасно знали. Ну и Кадырова можно было пугать. А сейчас, мне кажется, эта функция потеряна, потому что вся Российская Федерация устроена примерно по тем правилам, по которым в прежние годы была устроена кадыровская Чечня. Подчеркивает сам Алаутдинов, что он, ну, в принципе, другого склада человек, что он, ну, такой более цивилизованный, более встроенный в, например, в систему Министерства обороны, вот то, что сейчас подчеркивается его новым назначением в аппарат Шойгу. И я так представляю себе, что речь идет о том, чтобы свернуть часть элементов кадыровского правления и сделать Чечню просто одним из регионов Российской Федерации. Собственно говоря, возможно, Кремль считает, что на фоне войны и на фоне рекордных военных трат, и на фоне, в частности, военной карьеры Алаутдинова, который получил Героя России за участие в войне, у них есть окно возможности на фоне вот, ну, развернуть плохое состояние здоровья Кадырова, какую-то возможность для себя навести заново в Чечне порядок. Потому что мы знаем прекрасно, что Кадырова силовики, выходцы из других территорий по сравнению с Чечней, очень часто лично ненавидят.
Это был главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. Останкинский районный суд Москвы приговорил москвича Юрия Каховца к 5 годам принудительных работ в связи с его участием в уличном опросе «Радио Свобода». Обвинение запросило для Каховца 5,5 лет колонии общего режима. В июле 2022 года Каховец согласился ответить на вопрос корреспондента «Радио Свобода» по поводу своего отношения к войне в Украине. Каховец сказал, что войну развязало российское правительство, и оно же должно ее остановить. Кроме того, он упомянул, что Россия, цитата, «бомбит торговые центры, в Буче мирных жителей военные расстреливали вообще без причин». Конец цитаты. Проводившая лингвистическую экспертизу слов Каховца, учитель математики Наталья Крюкова и переводчик Александр Тарасов нашли в них мотив ненависти и вражды. Ранее Крюкова и Тарасов были экспертами в деле по ликвидации Центра защиты прав человека «Мемориал» и выступали в обвинительном заключении против сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова. Каховец на суде выразил сожаление по поводу сказанного, а его адвокат Елена Шереметьева назвала приговор победой.
Сила оправдать Юрия Каховца за отсутствием состава преступления, но вынесенный приговор нас устраивает, поэтому обжаловать мы его не будем, потому что мы знаем судебную практику. Я считаю, что в данной ситуации это победа.
Это была адвокат москвича Юрия Каховца Елена Шереметьева. И последняя тема. Сегодня Всемирный день книги и авторского права. По этому поводу радио «Эссе» моего коллеги, поэта и писателя Игоря Померанцева. Эссе называется «Библиотека».
Дед называл нашу усадебную библиотеку библиофикой, отец – книжным собранием. Я любил, прижавшись щекой к атласному архалуку отца, слушать его голос. Мне было неважно, что он читает. Бабушкину азбуку, «Le Vey du Chateau», «Жизнь и приключения Робинзона Круза, природного англичанина», либо «Гомерову Илиаду», лишь бы это было прочитано его голосом и адресовано мне. «Но реку я тебе, и реченное скоро свершится». Иногда я позволял себе из-под тишка дергать его за кисточку ермолки или робко одним пальцем трогать застежку из позумента. Отец супил брови и голосом давал понять, что порицает мои шалости. Когда же он оставлял меня наедине с месяцесловами, азбуковниками, инкунабулами, сонниками, я утрачивал чувство времени и странствовал по книжным заулкам, пока гувернер силком не уводил меня на детскую половину. Втайне я мечтал бессрочно обосноваться в библиотеке. Даже мебель в ней виделась мне сказочной. Французское кресло из красного сандала с резными подлокотниками в образе львоподобных сфинксов и косматыми лапами. Стул-всадник, на котором можно было скакать вдоль полок. Ореховая конторка и лакированный секретер из палисандрового дерева с бронзовыми ручками и бесчисленными выдвижными ящичками, отделениями, ключом святой головкой и секретной пружиной, открывавшей крохотный тайник. Оставшись один в зале на нижнем этаже, я любил вертеть стол с круглой столешницей на S-образных ножках, и однажды по несдержанности низвергнул на пол позолоченные настольные часы, канделябры и бронзовую вазу, за что был поставлен на колени в угол и лишен сладостей. Позднее я понял, что наша библиотека была столь густо населена французскими книгами и заставлена французской мебелью, поскольку отец опасался возврата павловских гонений на все чужеземное, включая покрой платьев, шляпы и имена существительные с французским революционным оскалом, вроде «гражданин», «патриот», «нация». Но понял я это уже по прошествии времени, когда слово «библиофика» решительно отжило свой век и бесповоротно пришло в ветхость. Нет, не было у меня дворянского отрочества, домашней библиотеки на нижнем этаже с ее шелестами и скрипами, с шварцвальдскими часами, в которых таилась кукушка, с секретером из палисандра, вспоминавшим ночами о своем дикорастущем детстве в тридевятом царстве по имени Перу. Но были два стеллажа в тесной казенной квартире, на полках которых мирно соседствовали коричневые томики Ленина и дореволюционные издания Гоббса, Герберта Спенсера, Гейне в переплетах с золотым обрезом и бинтовыми корешками с шафрановым тиснением, купленные у букиниста отцом, советским журналистом, пожирателем книг. Все самое ценное я не смог вывезти за границу в конце 70-х годов прошлого века, поскольку эмигрантам позволяли брать с собой только книги, изданные до 1946 года. Уже в Германии и Англии я добавил к стихотворным сборникам русских и советских поэтов сотни тамыздатских книг, которые на родине завесили бы на лагерный срок длиной в 200-300 лет. С этими запретными плодами я сроднился без всяких усилий, словно зачитывался ими еще в юности. Слово «изба-читальня» не кажется мне жалким. Такие избы появились в России еще в 19 столетии и уже после стали ассоциироваться с советскими ликбезами. Но дело даже не в истории. Просто у слов «изба», «сруб», «легкое дыхание сосны» или «смолистая лиственница». Книги тоже делают из древесины. Ее пропускают через циркулярные пилы, рубильные машины, короабдирочные агрегаты. Так в муках рождается бумага, гладкая и непрочная, если ее делают из твердых пород дуба или клена, грубая и крепкая, если из мягкой древесины кедра или ели. По крайней мере, встреча книг и дерева в избе-читальне мне кажется естественной и даже трогательной. Книги – существа умные и чуткие, они откликаются на голос рода. Не помню, при переезде в какую очередную страну я стал тихо ненавидеть свою библиотеку. Упаковка ее в картонные неуклюжие коробки, после распаковка, размещение книг на полках в зависимости от жанра, языка, величины. И снова упаковка спустя несколько лет. Неужели они будут преследовать меня до гробовой доски и даже за ней? Так им и надо. Пусть истлевают рядом с моим прахом. Я же пока буду читать до дыр на компьютерном экране стихи, прозу, эссе из электронных библиотек и иногда листать книги с дарственными надписями друзей-сочинителей. Книги, которые навсегда останутся в библиотеке моей памяти.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».